Приближалась полночь, когда они собрались в опустевшей по такому случаю конюшне. Старый Аандорс уверил, что никто не станет им мешать. Каждый, согласно обычаю, принес светильничек, свечу либо масляную лампадку, и теперь внутренности помещения освещали лишь они. 24 мигающих огонька.
«Вот и вся моя заслуга. 2 года кряду я не допускал, чтобы вновь созданные отряды всадников отсылали на битву по 1-2. Я хотел создать конную армию, как минимум в 30 000 сабель, поскольку без нее Мейкхан проиграл бы войну. И мне это удалось, но за 2 года в больших и малых битвах погибли 80 000 человек, а кочевники опустошили половину северных провинций. Потому что это вторая истина при битве пехоты и конницы. Если пехота сломает кавалерию, никогда не сумеет ее догнать и добить. Если всадники сломают пехоту, выбьют ее всегда. 80 000 убитых солдат — вот моя заслуга».
Все задержали дыхание. Кайлиан стояла чуть в стороне. Воск, оплывающий по маленькой свечке, обжигал ее пальцы. «Не лги перед пламенем». Это обычай, знакомый и исполняемый всеми. Мейкханцы привезли его во время покорения, но тот прижился на Востоке удивительно быстро. Его называли здесь отворением. Простой, почти магический обряд. Когда держишь в руке свечу, лампаду или даже кусок горящего дерева, когда стоишь среди друзей, должно говорить правду. Ты произносишь слова, глядя на пламя, а оно поглощает их, записывает их в себе, и ты уже никогда не сумеешь от этих слов отречься. Молодожены приносят клятвы друг другу, держа свечи в руках. Купцы подписывают самые важные договоры, одной рукой притрагиваясь к подставке лампы. Умирающему зажигают свечу, дабы он не уходил в темноте, и дабы последние его слова не пропали. Огонь — это истина и очевидность.
«После выигранной битвы за Мейкхан на меня обрушились все почести, которые только могут обрушиться на человека. До ныне надлежит мне привилегия обращаться к императору по имени и в любой момент, когда только я пожелаю. Конечно, это не считая золота, земель и титулов».
Ласкольник замолк, и казалось, что, засмотревшись на пламя, он видит старые дни, чудесные почести в столице, приемы и парады в свою честь.
«Вот моя заслуга. Первые послевоенные годы я был в Новом Мейкхане одним из наиболее важных людей. Мужчины старались заполучить меня за свой стол, женщины в постель. У меня есть имение под городом, в котором стоит дворец, весь из мрамора и алебастра, занимая место с четверти лифрева. А на виноградниках, что растут на холмах вокруг, можно выстроить хоть из 50 000 таких городков. Я разводил лошадей, которые должны были бегать быстрее ветра, и волосами Лааль, клянусь, мне это удавалось. 5 лет кряду мои кобылки занимали первые места в больших императорских гонках. Я был славен, богат и силен. Но я не мейканской крови, а императорский двор — это место развлечений для скучающих аристократов из Совета Первых. Для них я должен был стать лишь пешкой, или, в лучшем случае, малозначимой фигурой, диким варваром, который временно вкрался в милость императора.
Хадар странно улыбнулся, обнажив зубы, словно волк.
«Вот моя заслуга. Я дал втянуть себя в интриги при дворе, помог выследить и покарать заговорщиков, которые желали добыть для себя новые привилегии, и заплатил за это. На 6-й год, сразу перед императорскими гонками, кто-то отравил 3 моих лучших беговых лошадей. Потом кто-то распустил среди наемных работников сплетню, будто я служу нежеланным и приношу жертвы из людей, и тогда половина винограда сгнила, а поскольку никто не хотел его собирать. Позже мне попытались подбросить компрометирующие документы, а потом хотели обвинить в насилии».
Он снова блеснул дикой ухмылкой и замолчал. Потом, все еще всматриваясь в огонек, продолжил рассказ.
«Я нашел человека, которому поручили отравить моих лошадей, а поскольку это оказалась княгиня высокого рода, я вызвал на поединок ее старшего сына и убил его. Потом вспомнил, что у нее есть еще пара сыновей, которые не смогут отказать мне в сатисфакции. Как я превратил обычного врага во врага смертельного? Для работы на винограднике я приглашал людей из дальних сторон, щедро им приплачивая. Компрометирующие бумаги я показал имперским крысам, а они на раз-два нашли того, кто их сварганил. Семью девушки, что хотела обвинить меня в насилии, я приказал поставить перед имперскими ясновидцами. Больше я о ней не слышал. Вот моя заслуга.
Впервые Ласкольник отвел взгляд от свечи и осмотрелся вокруг. Это он приказал им встать с огнем в руке в самую длинную ночь зимы, когда в заснеженных степях буйствуют морозные вихри. Кайлиан не до конца понимала, зачем, однако даже слепец заметил бы, что-то происходит. Со смерти тетушки, со времени неудачной попытки похищения, Ласкольник ни разу не появлялся нигде в одиночку. Его всегда сопровождали несколько человек. Между Лифревом и окрестными заставами начали курсировать многочисленные гонцы. Гости из дальних регионов империи приезжали с просьбами о встрече с генералом, а поблизости от города постоянно кружила одна из сотен. Теперь, чтобы схватить или убить Ласкольника, понадобился бы десяток вооруженных людей. Чардан тоже трудился. Она и сама ездила с письмами в самые разные места. На военные заставы, в города-лагеря фургонщиков, к Верданну, к странным людям, которых она ни за что бы не стала подозревать в знакомстве с Кхадаром. И она все больше раздражалась. Ласкольник и словом не выдал, что именно он узнал от неудавшегося похитителя. Ее семья в один прекрасный день собралась и переехала в Мандалан. Бердев появлялся и исчезал, когда хотел. Она ощущала себя словно кусок деревяшки, попавший в ручей и теперь несущийся в неизвестность. А потом легли снега, и в несколько дней все замерло. С месяц все сидели на месте и кисли в предположениях. А это никогда не обещало ничего хорошего. Ласкольник продолжил.
«Следующие 10 лет я развлекался в столице как один из Совета Первых. Я обрел союзников по интригам, увеличил число врагов, отдавших бы половину состояния, только бы меня уничтожить. Но пока армия стеной стояла за меня, а император принимал меня днем и ночью, я оставался слишком крепким орешком, и мне это было по нраву. Власть, унижение врагов, награда лояльным людям, взгляды и шепотки, когда я шел коридорами императорского дворца. И мысли, что я, варвар из восточных степей, ублюдок, не знающий собственного отца, хожу в шелках и бархате пополам из алебастра, а вы сгибаете вы, сукины дети. Закончил он сквозь стиснутые зубы. И случилось так, что женщина, которая некогда приказала отравить моих лошадей, и сына, которого я убил, потеряла и двух остальных. Я не имел к их смерти никакого отношения. На сей раз это была не моя игра, но когда последний из ее сыновей погиб, заколотый стилетами наемных убийц, она повстречала меня в коридорах и проговорила. «Ты такой же, как и мы. Мы выиграли, генерал Ласкольник».
Кайлиан посмотрела на окружающие его лица. Все выглядели заинтересованными рассказом командира, словно слушали его впервые. Даже те, кто ездил в его Чардане с самого начала.
Помню, что, услышав эти слова, я остановился как вкопанный и некоторое время не мог и с места двинуться. Бормотание старой, сломанной женщины в траурном платье, без малого обезумевшей от боли, не могло ничего значить. Однако я почувствовал себя так, словно меня стеганули кнутом по спине. Я подошел к ближайшему зеркалу и взглянул в лицо чужаку. Гладко выбритому, с напомаженными, модно обсыпанными золотой пылью волосами, в бархатном кафтане и вышитом шелковом плаще. Чужаку, которого я не узнавал. Глаза, словно кусочки стекла, твердые, безжалостные, холодные, были это глаза кого-то, кому я не доверил бы и обрезанного орга. Передо мной стоял один из тех, кого я некогда презирал, интриган и дворянин. И правда такова. Я сбежал из столицы не от интриганов, которые против меня злоумышляли, не от тех интриг, чьим творцом был я сам. Я сбежал от чужака, что в зеркале.
Кхадар склонил голову, прикрыл глаза. Некоторое время казалось, что он уже не отзовется.
закончим позже, если позволите. Я открыл, я же и закрою исповедь пламени.
Мост походил на большинство мексиканских мостов. Был шириной с дорогу, имел 4 опоры и арки высотой в 5 футов. Собственно, все мосты, по которым они проезжали по дороге, выглядели почти одинаково, различались лишь числом опор. В самом длинном из них насчитывалось 18. Плиты для этого моста могли вырубить и обработать в каменоломнях, расположенных за сотни миль, а после привезти на место и сложить. Возникни необходимость, их могли использовать для сооружения моста в любой части Мейкхана. Имперские инженеры уже давно пришли к выводу, что унификация построек – путь к успеху. «Ну ладно, кто спустится со мной к реке?»
«Ты называешь это рекою, Кайлиан? Да моя струя отсюда добьет до другого берега. Зачем здесь вообще строить мост?»